В эфире «Экономика недели». Я приветствую в студии профессора Высшей школы экономики в Петербурге Елену Моисеевну Рогову. Елена Моисеевна, здравствуйте. Говорим о главных экономических событиях последних 7 дней. Это были знаковые события, серьезные. Их ожидали многие и не один год, как, например, повышение учетной ставки ФРС. Вот мы их дождались, и о последствиях этих событий сегодня и поговорим. Но начнем с актуального. Сегодня утром, как известно, нефть обновила минимум с 2004 года. Стоил баррель $36.20. Сейчас пошел чуть-чуть вверх, но, тем не менее, этот минимум мы видели. Но при этом отмечается некий рост российских бирж, то есть акций российских компаний, и пытался даже рубль укрепляться. Но, правда, это у него пока не очень получается. Он все-таки теряет и предыдущим показателям. Чем вы объясните вот такой небольшой все-таки противовес, противоход?
Рубль падает, там 1,71%, с утра только была такая попытка маленькая роста. Что касается акций, ну, как мне кажется, инвесторы просто... Это понедельник, да, пятница закончилась, начинаются новые недели, инвесторы ищут оптимальную стратегию, ну, в частности, вот... Поскольку в долгосрочной перспективе акции российских компаний, видимо, будут дешеветь, то здесь они пытаются сыграть, вот, зафиксировать какие-то прибыли. Наверное, на этом здесь игра на понижение.
То есть сливают?
Ну, сливают, не сливают. Там статистически 0,26%. То есть на самом деле мы еще посмотрим, чем закончится день. Но если будет укрепление, оно будет, во-первых, небольшим, во-вторых, видимо, оно будет связано с тем, что часть инвесторов играет на понижение.
Но, тем не менее, здесь есть о чем говорить, потому как только в эту пятницу индекс ММВБ упал сразу на 3,3%, РТС почти на 4%. Показали существенное падение, например, акций Сбербанка. И вот интересный вопрос. И Тартас утверждает, что все это происходит на фоне заявления властей Украины, а точнее Арсения Яценюка, о том, что он накладывает мораторий на... Ну, правительство Украины накладывает мораторий на выплату долга Российской Федерации. Это 3 миллиарда. Плюс еще там почти полмиллиарда корпоративного долга. Насколько это действительно одно связано с другим?
Ну, я бы сказала, что, наверное, тут позиция правительства Украины менее значима, чем общие события прошлой недели, связанные с тем, что была поднята учетная ставка ФРС США, да, был подписан бюджет Соединенных Штатов, где разрешен экспорт нефти. Все-таки это главное. Что касается решения правительства Украины, ну, с моей точки зрения, оно носит такой технический характер, то есть Украина выжидает... как и Россия, выжидают лучших условий, на которых этот долг в конце концов будет все-таки выплачен. Ну, мы знаем, что Россия предлагала правительству Украины некие условия в начале ноября, связанные с отсрочкой реструктуризации выплаты долга, но требовала гарантии от мирового сообщества, от МВФ и от Соединенных Штатов.
Да, при этом долги МВФ выплачивались по другой немножко, на других условиях. Да, и Украина просила, чтобы это все привести... нормам МВФ, мы говорим, вот мы вам скидочку сделаем, но нашу, и она будет чуть-чуть менее удобной.
Да, поэтому я думаю, что здесь просто вопрос времени, и в конце концов эта проблема будет решена с выплатой или невыплатой украинского долга, но не это повлияло, с моей точки зрения, на те события, которые произошли на рынке на прошлой неделе.
Понятно. В четверг, выступая, президент Путин заявил на большой пресс-конференции, что статистика показывает, российская экономика в целом миновала пик кризиса. Со второго квартала текущего года наблюдаются признаки стабилизации деловой активности. Действительно ли такие признаки наблюдаются? Из чего президент делает такие выводы, что пик кризиса пройден? И что он вообще имеет в виду, учитывая, что о том, что мы достигли дна, говорилось уже, наверное, несколько раз, но как-то это все дно дальше
пробивалось. Президент тоже говорил, что пик кризиса пройден уже неоднократно.
Ну, в данном случае он же понимал, на фоне чего, на фоне своих же заявлений, да, он это опять заявляет. Можно ли надеяться, что действительно пройден?
Я не вижу пока таких вот явных причин того, что стабилизировалась деловая активность. Мы видим, что инвестиции как падали в начале года, так и продолжают падать третий квартал. За четвертый квартал пока общей статистики нет, но в ноябре фиксируется падение. Индекс промышленного производства.
И в декабре падение.
Ну, в декабре еще нет официальной статистики.
Есть, знаете, я уже видел, ну, насколько она официально, не могу сказать, но действительно отток капитала растет. Причем был зафиксирован в ноябре некий приток небольшой.
Да,
мы говорим о маленьких суммах, но все-таки показательно, да, что не минус.
Да.
Сейчас минус. Сейчас, все равно
сейчас
минус.
Есть отток капитала, есть снижение инвестиций в основной капитал, есть продолжающееся снижение индекса промышленного производства. Так что, в общем, я не очень понимаю, на чем президент основывает вот этот уверенность, что пик кризиса пройден. Но и с другой стороны, я, по-моему, это уже говорила, даже здесь, да, даже если мы достигли некого дна, да, пика кризиса, это совершенно не значит, что дальше экономика также резко пойдет вверх. Никаких таких явных причин для быстрого восстановления, даже если считать, что там в конце декабря все замедлится, нету, потому что падение было глубоким. И даже если там весь следующий год, а я не вижу никаких таких фундаментальных причин, будет у нас какой-то рост, то все равно мы не дорастем до тех уровней, которые были там в 2011-2012 году. То есть я пока не вижу.
Ну и тем не менее, вот сейчас в Европе обсуждается вопрос, снимать ли санкции с Россией. Да?
Ну я думаю, что он так пока не обсуждается.
Ну, тем не менее, сроки, так сказать, подходят. На фоне этого выходит фильм, в котором президент говорит, что мы готовы сотрудничать с Европой и так далее. Вот это чисто политический момент, то есть реально экономически России, ну, у нас ничего не меняется, и мы или мы все-таки действительно понимаем, что, ну, скажем, наша власть как-то это реально дает понять, что она понимает, что надо как реально контактировать, без этого
ну,
тяжело
выходить.
Ну, естественно,
экономика глобальна. В принципе, я думаю, что люди, которые находятся у власти, они, в общем, это понимают хорошо и понимали, кстати говоря, когда вводились санкции, когда вводились антисанкции. Надежда на быстрое импортозамещение изначально была призрачной. Другое дело, что, конечно, какие-то подвижки здесь есть, да, но они очень медленные, условия экономической деятельности в стране не очень благоприятные, поэтому, конечно, я думаю, что есть такое понимание, что в будущем как-то вот те режимы противодействия, которые сейчас включены, придется менять. Но это тоже вопрос не одного дня, и вопрос очень сильно завязанный на политику, да, то есть вот как договорятся политики, так в конце концов будет и с экономикой, к сожалению.
Но и все-таки мониторить, насколько меняется инвестиционный климат, насколько мы действительно ближе идем к тому, чтобы как можно меньше зависеть от валюты в принципе, то есть сокращаем все валютные операции, то есть импорт, поездки за границу и так далее, или мы действительно делаем, что конкретно можно, да, наблюдать, или мы действительно делаем что-то, что сближает нас с мировой экономикой, с Европой, не знаю, с другими крупными экономиками мира, там, пускай не США, а Китаем. И так далее.
Ну, мы не сокращаем, на самом деле. Это тоже такая статистика от лукавого. Да? Частично они сокращаются, частично они увеличиваются.
Импорт не сокращается?
Импорт сокращается, но корпоративные долги у многих компаний как были в долларах, они так и наращиваются в долларах. Да? То есть тут политика тоже такая противоречивая достаточно. Вот. Ну, понятно, что невозможно ни одну экономику сейчас вырастить как-то изолированно. Это тоже абсолютно понятно, потому что экономика глобальна. Все равно на что-то приходится ориентироваться. Как бы мы ни ориентировались на Китай, мы смотрим на статистику и понимаем, что торговля с Китаем даже в нашей внешней торговле очень невелика доля. Все равно основная наша внешняя торговля приходится на Европу. Да? Поэтому с этой реальностью нам придется жить и, в общем, как-то находить здесь какие-то пути.
Владимир Путин считает прогноз цены на нефть $50 за баррель излишне оптимистичным и считает возможной корректировку федерального бюджета. Но если нефть продолжит падение, это же неизбежное усиление кризиса, о преодолении которого президент вроде бы как говорил другой своей
в своем заявлении. Поэтому я и говорю, что немножко непонятно, откуда у президента такая святая уверенность в том, что кризис у нас пройден, да, или пик кризиса достигнут, потому что, да, падение цены на бюджет из $50, сейчас мы видим в реальности, там, ну, средневзвешенная цена будет, наверное, около 40 в декабре, сейчас меньше, но учитывая все изменения, ну, понятно, что федеральный бюджет таким не будет, и все равно придется в него вносить корректировки.
Еще одно заявление, на этот раз министра финансов Антона Силуанова. Он сказал, решение Федеральной резервной системы США о повышении учетной ставки не повлияет на бюджет Российской Федерации и на курс национальной валюты. Но в четверг Bloomberg уже констатировал факты. Рубль закрылся на рекордно низком уровне к доллару на фоне первого почти за десятилетие повышения ставки Федеральной резервной системы США и падения нефти до 7-летнего минимума. Ну, в этом заявлении немножко перемешана нефть. И ставка, что бы вы выделили, что больше действительно влияет на снижение рубля? Нефти-то, в принципе, же достаточно. Вообще, как сыграла ставка?
Ну, рубль привязан к нефти, да, в любом случае. Ставка влияет на укрепление доллара, прежде всего. По отношению к рублю доллар укрепляется, поэтому в любом случае повышение учетной ставки ФРС обязательно влияет на курс национальной
валюты. Ну, если доллар укрепляется, то, по идее, цена нефти ну, тоже сокращается.
Цена нефти сокращается, плюс мы знаем, что Соединенные Штаты сняли собственные как бы эмбарго на экспорт нефти.
Да, вот следующая
что
тема.
Что будет способствовать тому, что дешевой нефти на рынке появится.
Правильно, это
дольше,
тоже событие больше недели, которое мы не можем игнорировать. Барак Обама подписал проект бюджета на 2016 год, который предусматривает снятие почти 40-летнего запрета на экспорт нефти. Как этот момент повлияет на нашу экономику, на мировую экономику и так далее?
Ну, на мировую экономику повлияет ожидаемо, да, нефти дешевой относительно нефти станет больше.
Значительно.
Значительно больше. Мы не знаем, конечно, сколько будет экспортировать Соединенные Штаты, потому что разные существуют оценки. Мы ждем, что Иран, да, выходит. Значит, в любом случае Соединенные Штаты пытаются...
Опять-таки, на этой неделе, да, МАГАТЭ подтвердила, что в январе уже теоретически Иран может,
ну,
выйти на рынок.
В феврале, но, в общем, в любом, да, случае это...
Нарастить на миллион баррелей в день.
Да, события это очень серьезно повлияет на общую расстановку сил на мировом рынке нефти. Да? Нефти станет больше. Дешевый, с одной стороны, это может стать неким таким стимулом для развития экономики. Ну, почему, собственно говоря, американцы сняли собственный запрет на экспорт нефти? Ну, во-первых, потому что меняется расстановка сил на рынке, с другой стороны, дешевая нефть, она двигает экономику.
Ну, видимо, переизбыток. Ну, с другой стороны, Соединенные Штаты много лет были крупнейшим импортером нефти. И от их запросов, от их запасов, от их потребностей зависела вообще вся мировая экономика. Все ждали, да, что скажут США, сколько им надо. И тут же, значит, это все влияло на цену.
В
какой-то момент, несколько лет назад, они сказали, ну, практически им не нужна оказалась нефть для внутреннего потребления. Сами себя перестали обеспечивать. Это уже глобальное влияние на мировую экономику. Так вот сейчас, за счет того, что будет некий добавочный продукт, это, ну, действительно сыграет серьезную роль? Или уже тут и капли достаточно для того, чтобы все остальные опять думали о том, как снижать цены?
Ну, там капли не будет, там достаточно.
Я понимаю.
Большая сумма будет, не капли. Ну, цена складывается в любом случае на нефть, в том числе под воздействием спроса и предложения, поскольку это фьючерсы, да, то под прогнозом будущей ситуации. Ну, соответственно, да, любые сигналы рынка, они воспринимаются тем или иным образом. Поэтому, да, тут, в общем, достаточные капли, достаточно решения, да, Соединенных Штатов для того, чтобы цена на нефть изменилась. Да,
но это какие-то экономические вопросы решаются? Или все-таки это тоже и политический момент влияния на ту же Россию?
Ну, здесь и то, и другое. Я думаю, что Соединенные Штаты, ну, возможно, конечно, и есть там Россия, да, но они скорее решают собственные проблемы, да, потому как, подняв учетную ставку, нужны какие-то другие двигатели для запуска экономики, для подтверждения ее достаточно уверенного роста. Изменение торгового баланса. США, в общем, нет импортер, да, но тут вот торговый баланс несколько изменится у страны. Так что здесь есть и внутренние экономические причины, и внешнеэкономические причины, потому что рынок растет, да, поставщиков нефти, и на этом рынке надо успеть хоть какую-то захватить позицию. Понятно, что здесь тоже Соединенные Штаты будут играть такую значимую роль, как ньюсмейкеры. Я не знаю, поставщик или не поставщик, но во всяком случае они будут себя таким образом позиционировать. Так что есть экономические причины, но есть, наверное, и политические причины тоже, потому что мы понимаем, что...
Елена Васильевна, а с третьей стороны, если заглянуть, не может ли быть так, что Соединенные Штаты, понимая, что грядет энергетическая революция, когда человечество будет переходить на другие виды энергии, а запасы нефти еще сохранятся достаточно приличные, то будет, в конце концов, обидно не заработать на богатствах, которые в относительно скором времени будут никому не нужны?
Ну, я не сбрасываю эту точку зрения со счетов, потому что все время приходит информация о том, что те или иные альтернативные источники уже, в общем-то, разработанные, даже их себестоимость, ну, она несопоставима, естественно, с себестоимостью нефти, но снижается постепенно. Ну, кроме того, мы же понимаем, что в Соединенных Штатах есть еще и производители сланцевой нефти, которым тоже нужно как-то жить, и, в общем, вот это общее снижение цен на нефть, оно еще до некоторой степени работает и на них тоже. Поэтому, да, этого я технологического такого скачка я здесь не сбрасываю со счетов, но сказать, что там завтра у нас изменится совершенно ключевые производители, тоже нельзя, да, то есть это вот такое дело более отдаленного будущего все-таки.
То есть в любом случае Соединенные Штаты сегодня заинтересованы в том, чтобы снизить цену на нефть. С другой стороны, самые крупные нефтяные гиганты – это как раз американские компании, которые довольно успешно зарабатывали и добывая нефть по всему миру, в том числе и в России. Вот это все как коррелируется? То есть меняются, да, так сказать, центры силы?
Центры силы, да, меняются до некоторой степени, но мы понимаем, что, в общем-то, для большого количества американских компаний, производителей, себестоимость нефти, ну, не столь высока, как, допустим, для российских компаний, учитывая то, что они работают, они глобальные, они работают по всему миру, и где-то нефть добывается открытым способом, да, допустим, в той же Канаде, там каких только американских компаний нет, да, где-то нефть добывается шельфа, где, в общем, тоже все технологии уже давно отработаны. Так что себестоимость у них, ну и, в общем, мало кто работает в условиях там вечной мерзлоты, тяжелых грунтов и сложного шельфа, что сейчас характерно для российских компаний. Поэтому для американских компаний снижение цены на нефть, оно не так критично, как для нас, например.
Но, тем не менее, вроде бы прибыль-то теряют.
Прибыль теряют, но, с другой стороны, это стимул для повышения эффективности внутренней. Да? То есть они должны искать пути снижения себестоимости, да? Искать пути заработка на каких-то попутных продуктах, на переработке. Да? То есть
интересно,
мы знаем, что как раз на прошлой неделе же пришла совершенно такая потрясающая новость с американского рынка, что ведущие химические концерны объединяются, да? Dow Chemicals и DuPont. Да, то есть это тоже вот такой ответ на то, что меняется расстановка сил в мире, и в том числе, как меняются технологии переработки. Здесь нужна консолидация капиталов, консолидация усилий для повышения производительности.
Интересно, конечно. Еще у сланцевой нефти есть такая особенность, ее можно в любой момент добычу прекратить, да, в отличие от традиционной добычи нефти. И вот этот момент тоже может сыграть в скором времени, наверное, достаточно большую роль, пока играет, ну, никакой не играет, достаточно негативно приходится замораживать нерентабельную добычу, но, во всяком случае, такая возможность есть.
Такая возможность
есть. И дальше дожидаешься цены, которая делает эту добычу рентабельной, и снова добываешь.
Ну, я не думаю, что цена как-то сильно будет расти в ближайшие годы. Мне кажется, что вот...
Это важную вещь сказали, не очень приятно. Еще одна не самая веселая вещь, точнее сообщение, может быть, вы поспорите, но, как заявляют аналитики UBS и Citigroup и других банков, будет происходить дальнейшее падение развивающихся рынков, их обвал еще не вполне отразил замедление экономики. Все это происходит после повышения ставки Федеральной резервной системы США. Вот вы согласны с этим заявлением, что экономики развивающихся стран, к которым мы так или иначе относимся, они будут продолжать терять?
Да, потому что сначала политика количественного смягчения запустила механизм внутреннего роста, а теперь повышение учетной ставки делает рынок США более привлекательным, чем рынки развивающихся стран для инвесторов. Да, поэтому... Да, отток капитала будет продолжаться, ну и, соответственно, привлекательность развивающихся рынков всех, это, кстати, не касается только России, если мы посмотрим на этот год, да, то такая же картина в Бразилии, пожалуй, если не хуже, да, мы видели, в общем, достаточно такой противоречивую динамику Китая, да, тоже с девальвацией юаня плановой, да, с, в общем, замедлением экономики, так что да.
А вы можете как-то вот обобщить и определить, в каких странах сейчас идет рост, ну, про то, в каких падения мы уже, в общем-то, вы сказали, или мы вместе, а вот за счет чего и где сейчас идет рост?
Ну, рост идет в Соединенных Штатах, мы понимаем, да, почему, потому что сработала политика количественного смягчения, потому что достаточно активно ФРС, да, и вообще все государство стремилось создавать новые рабочие места, снижало безработицу, и сейчас произошло повышение учетной ставки, то есть, да, там рост. В Европе роста нет, наверное, за исключением, может быть, такой стабилизации ситуации в Германии и Италии. При достаточно такой тревожной ситуации во Франции, вторая экономика еврозоны, да, и очень непонятные тоже ситуации в Испании и других странах
Европы. А вот интересно, греческая тема ушла как-то совсем в тень. Это в связи с тем, что мы переключились там на ИГИЛ и другие запрещенные организации, на Сирию там и так далее? Или она действительно как-то вот сейчас нормализуется?
Ну, Греция, ну, она не то, что нормализуется. Идет процесс, опять-таки, урегулирования отношений Греции. Там сменилось правительство, да? Идет процесс урегулирования.
Все говорили о развале Евросоюза.
Да нет, ну, конечно, не будет там никакого развала Евросоюза. Они ведут переговоры с Европейским банком, да, с Международным валютным фондом. Процесс этот непростой, да, но они стараются в том числе как-то разработать такие рекомендации, которые позволят, не очень сильно влияя на экономику внутри страны, что, потому что она уже фактически находится в очень тяжелом состоянии, все-таки найти варианты, когда страна будет кредитоваться.
Но это, все-таки это излишнее раньше влияние внимания СМИ к Греции, которая затем сменилась переключением вообще общего внимания на совершенно другие регионы, или действительно процесс, который экономически нормализуется?
Ну, я не вижу там большой экономической нормализации. Вот в Португалии, допустим, да, есть там нормализация, хотя правительство тоже меняется, и, в общем, неизвестно, как там будет дальше. В Греции особой нормализации нет, но действительно, более или менее после такого резкого прихода Сиризы к власти, да, появления там Ципроса с его заявлением, этим референдумом, то есть Греция была таким ньюсмейкером, потому что они принимали очень резкие какие-то действия, да. Потом все изменилось, да, поменялись.
Пошли будни, пошла жизнь.
Силы, да, пошли будни.
И даже эти веселые ребята во главе с Ципросом поняли, что жизнь есть жизнь.
Да, они поняли, что надо договариваться, ну, собственно говоря, чем они и занимаются. Ну,
здорово.
В любом случае, Греция не та страна, при всем моем уважении, я люблю эту страну, там бывало, да, но просто это не та страна, которая развалит экономику еврозоны.
Это понятно, спасибо. Но мы возвращаемся к росту экономики Соединенных Штатов, потому как по оценке аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs, Goldman Sachs, доллар подорожает еще на 14% на горизонте ближайших двух лет. В результате общая величина укрепления американской валюты 2008 года, когда был установлен локальный минимум, составит 52%, что сделает его ралли крупнейшим в истории. Все-таки, ну, отчасти вам, вы уже это объяснили, но за счет чего так укрепляется доллар после многолетних разговоров о том, что зеленому вот-вот конец, избавляйтесь от долларов, скоро все схлопнется, и американская экономика, и вместе с ней вся мировая, но схлопнется, потому что все это дутый пузырь. И вот сейчас этот пузырь, если это пузырь, то снова надувается, вот, как казалось, 2008 года на 52%.
Ну, доллар – это мировая валюта, да, поэтому пузырь не пузырь, все равно большинство обязательств, большинство инвестиций, все это номинировано в долларах. Поэтому говорить о том, что доллару конец когда-либо, я, в общем, бы не стала, да. Что касается укрепления доллара, да, это, в общем, достаточно естественно с учетом сегодняшнего повышения учетной ставки, и уже объявлено, что она будет повышаться дальше. Это ведет к укреплению доллара. В общем, Соединенным Штатам это достаточно выгодно, потому что страна нетто-импортер пока что, да, поэтому сильный доллар их устраивает на этом этапе. Когда надо было запускать экономику, они, в общем, достаточно искусственно проводили политику количественного смягчения и старались доллар ослабить тем или иным образом. Сейчас этот процесс завершен, поэтому доллар будет укрепляться. Он даже укреплялся и на фоне политики количественного смягчения некоторое время, да, по отношению к евро, например, и к рублю. Мы видели этот процесс. Да?
Я вас правильно понял? Вы считаете, что Соединенным Штатам не особенно мешает высокий доллар в экспорте своей продукции?
Ну, они же нетто-импортер, да, они больше импортируют, чем экспортируют. Да,
поэтому, как и все развитые страны последних десятилетия.
В экспорте продукции не особо мешают, потому как они, как правило, получают оплату в тех же самых долларах, да. В импорте, наоборот, помогают.
Ну, это интересно, ведь во всем мире вот рост валюты существенный, ну, той же Швейцарии, где здорово вырос франк за последние годы, это все очень серьезный отрицательный момент для партнеров
скорее. Швейцарии бы я тоже не сказала, что это такой уже сильно отрицательный момент, да, потому что та продукция, которую экспортирует Швейцария, она, в общем, все равно имеет свою ценность, да, конечно.
Сыр, шоколад, часы.
Да, да, да. Они еще экспортируют массу высокоточного оборудования, в том числе для оборонной промышленности. Да, то есть это все равно будет покупаться при любых ценах. Поэтому я бы не сказала, что...
Но это Америка – это автомобили, Америка – это Боинги, тысячи Боингов гигантских, которые в довольно жесткой конкуренции с Airbus'ом. И так далее.
Ну, это... понимаете, как бы в Америке еще есть очень сильный, мощный внутренний рынок, да, поэтому все-таки они больше смотрят на внутренний рынок, чем на экспорт в данной ситуации. Им важно запустить внутренний рынок, запустить собственную экономику в данном случае.
Ну, а что все-таки стало таким успехом? Ведь это же не просто ФРС посидели, посовещались и подняли, ну, сколько, с 0,25 до 0,5% ставку.
Нет, ну сначала они ее опустили до 0,25, да, то есть сначала была политика количественного смягчения, когда фактически деньги стоили очень дешево, да, это позволяло экономике...
В том числе и нашей.
В том числе и нашей, да, достаточно активно инвестировать, расти.
Кстати, нельзя пропустить этот момент. ЦБ на этой неделе сохранил нашу ключевую ставку на уровне 11%. Вот как вы оцениваете это решение?
Ну, решение правильное, да, потому как мы не видим пока каких-то серьезных успехов ЦБ. Основная цель, да, ЦБ – это борьба с инфляцией. Они об этом постоянно говорят. Соответственно, ключевую ставку они более или менее привязывают к тому, как происходит эта вот самая инфляция.
Да, еще курс вообще-то национальной валюты.
Ну, курс национальной валюты.
Здесь уже они от этого практически официально отказались.
Да, вторичен, конечно, они смотрят за тем, что там происходит.
Но ничего сделать не могут.
Ну, не то, что ничего.
А что?
Ну, официально они ничего не будут делать.
Ну, хотя конечно. Вот когда сделали 17%, как-то рубль вырос.
Ну, я думаю,
все взвыли, набросились на Набиуллину.
Ну да, но там просто надо было пресечь валютные спекуляции, да, которые тогда еще были возможны, потому как излишки у всех были. Сейчас за этот год излишки, в общем-то, выкачаны в основном. Поэтому основная цель все-таки это инфляция, да, борьба с инфляцией. Ну а поскольку вот последние месяцы показывают, что тут каких-то там стабильных успехов добиться не удается, наоборот, мы видим, что как она была двузначная, так она и есть двузначная. И даже цель 11%, которая вот поставлена в этом году, она вряд ли будет достижима, то, в общем, они оставили ставку на этом уровне. Здесь я не могу...
Просто без вариантов.
Да, да, да.
В заключение, Путин, президент в данном случае России, заявил, что прогноз цены на нефть $50 за баррель излишне оптимистичен и считает возможной корректировку федерального бюджета, если будет цена на нефть серьезно ниже. Роснефть закладывает бюджет на 2016 год, среднегодовую цену нефти $45 за баррель. Вот так минута у нас остается. Хотелось бы узнать, какие сюрпризы, по-вашему, нас могут ждать в следующем году, есть ли среди них позитивные, обнадеживающие и при этом аргументированные?
Ой, нет, наверное, позитивных обнадеживающих нет. Я думаю, что где-то средневзвешенная цена будет там 40-43, да, ну, где-то в этом районе, ну, близко достаточно к прогнозу Роснефти. Ну, что означает, да, что президент в данном случае прав, и $50, которые заложены в бюджет, это немножко много. Соответственно, уже по ходу дела бюджет будет корректироваться, да, к сожалению.
Ну, корректироваться и за счет чего будут найдены эти деньги, которых будет не хватать?
Ну, за счет чего? У нас нет особых возможностей, да, как-то... повлиять здесь, потому что источники какие? Новая эмиссия, что, в общем, сейчас уже обсуждается, еще полгода назад не обсуждалось никак, сейчас обсуждается.
То есть это и новая инфляция.
Но это самый такой грустный вариант, естественно. Это программа приватизации, которая сейчас не выполняется, поскольку нет никаких гарантий серьезных для прав для инвестора.
При том, что сейчас не очень удобный момент, да, продавать собственность ценную.
Это внешние заимствования, которые сейчас тоже не очень хороши, да, потому как... России сейчас политически невыгодно выходить на внешний рынок, да, долговой.
Слушайте, а если договоримся?
Ну, если договоримся,
как-то будет... снимут санкции полностью или частично?
Если договоримся, я бы рассматривала вариант увеличения внешнего долга государственного как наименее безболезненный, потому что остается...
С расчетом на что? На то, что нефть восстановится? Или...
С расчетом на внутренний рост все-таки экономики, которая будет в том числе двигаться и за счет вот восстановления общеэкономической ситуации. Да. Потому что, конечно, изоляция, она приводит к тому, что нам приходится переплачивать за все, да, потому что внутренние там расходы компании, себестоимость, они гораздо выше. В результате цены растут, экономика становится менее эффективной.
Воровства будет меньше. Ой, деньги будем считать лучше.
Да ну, как бы это в России было меньше воровства. То есть остается фактически сокращение бюджета, статей бюджета.
Спасибо большое. Елена Рогова, профессор Высшей школы экономики в Петербурге, была у меня в гостях. Всего доброго, до встречи.
До свидания.